но она не взяла его с собой. В последний момент Ева заболела. Ее тошнило, и голова раскалывалась от мучительной боли. «Не могла дождаться, пока мы вернемся», — ворчала Вестал. «Крайне не кстати». «Ну, захвати служанку», — предложил я, делая титанические усилия, чтобы скрыть свои чувства. «Ну, не виновата же девушка, что заболела». «Лучше бы мне никуда не ехать», — раздраженно бросила Вестал. «Ничего не поделаешь, придется лететь с Марианной. Она глупа, как пробка, но выбора нет». Целый день она корпела над своей речью, которую записала на магнитофон. Я подчеркиваю, это очень важно, что Вестал была буквально помешана на магнитофонах. Один магнитофон стоял у нее в гостиной, а второй она поставила в моем кабинете. Она заставила меня прослушать всю речь, вполне, кстати, пристойную, и у меня хватило ума не пожалеть комплиментов и рассыпаться в похвалах на ее счет. Она зачитывала речь трижды, прежде чем осталась удовлетворена качеством, и захватила магнитофон с собой, чтобы перед церемонией открытия прослушать себя еще разок. Я поехал провожать ее в аэропорт. «Веди себя прилично, Чед», — напутствовала она, когда мы шли по полосе к поджидавшему ее самолету. «Не влипни в какую-нибудь историю, пока меня нет». Я вымученно рассмеялся. «Сегодня я ужинаю с Блейкстоуном, а завтра со Стернвудом. Это не те ребята, с которыми можно влипнуть в историю». «Я просто пошутила, дорогой. Хотя, конечно, не стоило бы оставлять тебя вдвоем с Евой». Я похолодел. «Ну, все же не совсем вдвоем», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал безмятежно. «С нами еще 10 слуг и Харджис, твой цепной пес». «Не будь она такой дурнушкой, я бы могла и приревновать», — сказала Вестал, хихикнув. Мне почему-то показалось, что веселье ее напускное. «Мне не нравится, когда ты болтаешь такую чепуху», — сухо сказал я. «Если бы я был тебе неверен, то постарался бы найти кого-нибудь не в нашем доме». Худая мордочка Вестал вздернулась. В глазах была тревога. «Ты? Ты не помышляешь об этом, Чед?» «Да ты что, взбесилась?» «Нет, конечно. И выбрось эту чушь из головы. Это даже не смешно». Ее птичьи когти сомкнулись у меня на запястье. «Ты же никогда не изменишь мне, правда, Чед? Я не перенесу измены. Это так унизительно. А я так мечтаю, чтобы наш брак стал образцовым». «Хватит болтать!» — оборвал я, притворяясь разгневанным. «Тебе не о чем беспокоиться. Открывай свой холл и побыстрее возвращайся». Ее лицо просветлело. «Ты будешь скучать без меня?» «Очень. И буду все время думать о тебе. Представляете, каково мне было созерцать ее безобразную физиономию и пороть такую чушь прямо в глаза?» «Жаль, что мне надо уезжать». «Поднимайся, экипаж ждет тебя». Даже в темноте мне было противно целовать ее. Тут же, в окружении людей, видящих ее безобразную наружность, не знающих, что я женился на ее деньгах, прикосновение высушенных губ Вестал к моим губам было сродни поцелую скорпиона. Наконец она забралась в самолет, и мы помахали друг другу на прощание рукой. Господи, как бы я обрадовался, если бы самолет вдруг взорвался в воздухе и разлетелся на куски. Представляете, насколько я уже ее возненавидел. Вернувшись в Клиффсайд, я нигде не мог найти Еву. Как бы, между прочим, я осведомился у Харджеса, где она. «Я думаю, она в постели, сэр», — ответил он, приподнимая кустистые седые брови. «Кажется, она заболела. У меня буквально подкосились ноги. Я совсем забыл, что по меньшей мере сегодня ей придется оставаться в своей комнате. Ведь Харджис неминуемо доложил бы Вестал, что не успела она уехать, как Ева выздоровела. Я понятия не имел, где расположена комната Евы, поэтому пошел в кабинет и раскрыл телефонный справочник дворца Вестал. Найдя номер Евы, я позвонил. Она ответила сразу. «Сегодня», — прошептал я, — «в 12. Ты придешь ко мне или мне прийти к тебе?» «Я приду сама», — ответила она и повесила трубку. Я вытер вспотевшие ладони, руки заметно тряслись.